Мы с вами читаем книгу Зоар, глава Берешит, статья «Семь чертогов», Парцуф Аба Ваима, 115 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ, и также можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Статья Зоар, статья «Семь чертогов», 115 пункт.
В нашем отношении к работе можно видеть, насколько человек готов себя держать в рамках, чтобы работать ради отдачи или нет. В обычном месте работы люди работают из страха или из того, что любят свое мастерство. Это может быть просто столяр. Он наслаждается своей работой, не может ее плохо сделать. Он ее любит, он этим наполняет все свое время. Он мастер. Неважно, что он, может быть, делает просто самую простую работу, но он любит это. Он в этом находится. Или же он работает от страха, он должен заработать, его могут выгнать с работы и так далее. У нас на нашем предприятии мы к людям относимся не таким образом. Мы не устанавливаем точно каждый час, что должен каждый делать. Мы не требуем после месяца работы точного отчета, что именно он сделал. Мы полагаемся на то, что человек выкладывается, насколько можно, еще более того, что обычно он сделал бы в любом другом месте работы, где хозяин от него требует. И этим это ослабляет человека. Он находится под воздействием тяжелого эгоизма и потихонечку видит, что над ним нет никаких надсмотрщиков, никаких стражников, никакой обязывающей силы. И сам избирает, чем ему стоит заниматься. Те вещи, которые он даже не осознает, что выбирает более приятные для себя вещи. И так изменяет программу работы, не проверяет, насколько это насущно важно для распространения, для объединения, для продвижения всего предприятия в целом. А потихонечку скатывается на эгоистические рельсы. И видим, что эти вещи настолько с течением времени портятся, что вынуждены увольнять человека. Он уже непригоден для работы. Он привык работать в соответствии со своим удобством, насколько приятно ему, вместо того, чтобы принять на себя обязывающую силу. Это очень большая проблема. Этим он портит весь свой духовный путь. Ведь их, когда им платят деньги из Маасера, и ждут от человека самой лучшей работы, самой эффективной. И также то, что это происходит внутри распространения, внутри объединения, в самом центре нашей работы, это воздействует на всех, и все страдают от этого, и все, у всех тормозится развитие в результате этого. Это не просто мелкий его личный изъян в его личном продвижении, как мы это изучаем в статье «Поручительство». Потому что мы собираем деньги и даем возможность работать человеку из того, чтобы это были наши общие усилия в направлении целетворения, в направлении постижения. А получается, что мы разбазариваем средства и тратим впустую усилия без должного использования. Это очень грубый изъян. И здесь нам что-то с этим предприятием нам делать. Я не просто так требую. мы не понимаем, насколько эти вещи обязательны для духовного постижения, и этим мы приводим к общей неудаче. Каждый, кто заботится о том, чтобы поддержать предприятие, мы в ответ не продвигаем его за эти усилия. Это вещи, которые требуют сильного выяснения и контроля. Пожалуйста.
Статья 7 чертогов Парцуфа Абава Има Мира Брия, 5 чертог Хесед. 5 чертог – это чертог, в котором светит дух, называемый молния, который сверкает и светит нижним. Сверкает означает свечение хохма, называемое сверканием зор, а светит означает светом хасадим. Дух молния соединяет, открывает и закрывает, светит и искрится во всех сторонах. В момент, когда этот дух совершает свой зевук, чтобы производить свечение, он соединяет всех нижних, которые поднялись к нему в ман, открывает относительно свечения Вагдегар и закрывает относительно свечения Гардегар. Светит означает в прямом свете и искрится в отраженном свете во всех сторонах, наверху и внизу, и в четырех сторонах. От этого искрения начинает светить, и выходит один свет, напоминающий пурпур, включающий все светящие зеркала, то есть белый свет и черный, красный и зеленый. Свойства хохма бина тиферет малхут. Одни включаются в другие, и белый переливается с красным, черный с зеленым, а затем белый с черным. И из них образуется одно создание, сочетающее в себе все зеркала, и включены в него главным образом зеленый и красный. И лик его подобен лику человека, включающему все образы. От этого животного выходят четыре основания, представляющие собой создания, которые больше тех, что внизу. Иными словами, хотя эти основания находятся от хазе каждого создания ниже, так как в нижних чертогах есть там всего лишь три основания, все же этот чертог является полностью свойством гар, и также основания находятся от хазе и выше и называются большими созданиями. Только одна малхут называется офан, и их двое, потому что, когда проявляется один, другой светит внутри него, и их двое. Объяснение. Любое свойство от хазе и ниже этого создания является свойством малхут. И поэтому они называются офаним, потому что офан — это имя малхут. Однако после того, как малхут поднялась и получила подслащение в бине, она всегда считается двумя офаним. И когда проявляется малхут, то светит внутри нее бина. Поэтому они считаются двумя офанами, один офан внутри другого, и становятся слитыми бина и малхут друг с другом, и входят друг в друга, малхут в бину, и образуется двое офаним, правый и левый вместе бины. А затем другая вошла в первую, бина вошла и включилась в малхут, и установились двое офаним, правый и левый, также и вместе малхут. И проявились сейчас четыре рож главы в четырех сторонах света, потому что правая и левая линия вместе бины считаются южной и северной сторонами, а правая и левая линия вместе малхут считаются восточной и западной сторонами. Однако все четыре являются одним гуф телом, малхут, потому что все они стали благодаря этому включению малхут в бину. И о них сказано, будто один офан внутри другого. И все эти четыре стороны связаны друг с другом так же, как создание высшее по отношению к этому созданию, которые никогда не разделяются. Поскольку четыре цвета, переливающиеся в этом создании, то есть его хохма, бина, тиферет, малхут, отхазе и выше, называются высшими созданиями, они включены друг в друга и распространяются в эти четыре стороны, находящиеся ниже хазе этого создания. И с помощью этого связываются четыре стороны друг с другом и никогда не разделяются. Отсюда становится понятным, что во время передвижения этого создания оно перемещается в двух сторонах, и это являющееся основой четырех сторон Бина и Малхут. Это дух молния включается в два духа. Когда дух молния порождает это одно вышеупомянутое создание и все эти вышеупомянутые света, и от него исходит другой дух, и он светит и называется пламенеющим духом. От этого пламенеющего духа исходят два света, представляющие собой свойства четырех сторон, и эти света изменяют свой вид и называются пламя обращающегося меча. Это те света, которые изменяются и становятся пламенем меча. И эти света находятся над цветами чертога, находящегося ниже этого и называемого чертогом заслуга. Потому что пламя этого меча находится над 70 светами судебной палаты, находящимися в чертоге заслуга. Пояснение сказанного. Три чертога. Чертог заслуга, чертог молния и чертог желания — являются состоянием ибур и ника мухин, свойства по ним. Чертог заслуга — это вак, свойства по ним, называемые ибур и ника. Чертог молния — это вак, дегар, свойства по ним. А чертог желания — это гар, дегар, свойства по ним. Авраам взял себе чертог молния. Ицхак взял чертог заслуга, поскольку здесь свойства мохин де по ним, то даже вак-де-гар, которые должны светить чертоги молнии, исходящие от свойства бины, которая вернулась в хохму, свойства Ицхака, не смогут постоянно светить в этом чертоге. Но только лишь благодаря взаимовключению этих духов, то есть во время включения, а не во время включения, светит здесь только лишь свойство Авраама, представляющего собой правую линию, хесед. Но свойство Ицхака, представляющего собой бину, вернувшегося в хохму, светит только в чертоге заслуги и только в свойстве ваг, безгар. И поэтому там 70 цветов, которые соответствуют 7 нижним сферот, каждая из которых состоит из 10, и их 70. Однако гар не могут светить чертоги заслуги. И тогда здесь, в чертоге молнии, они остаются в свойстве гворот и судов без света, относящегося к ним, потому что их свет относится к свойству Ицхак, и он не раскрывается здесь, но лишь в чертоге заслуги. Два духа этого чертога являются состояниями Ибур и Ника Мохин, свойства по ним, и Ибур и Ника Мохин, свойства Ахураем, включенными в каждый из чертогов, где высший дух, дух — это состояние Ибур и Ника Мохин, свойства по ним этого чертога, а нижний дух — состояние Ибур и Ника Мохин, свойства Ахураем этого чертога. Таким образом, высший дух, являющийся состояниями Ибур и Ника Мохин, свойства по ним, получаемыми от высших Абаваима, полностью подслащен свойством Авраам, то есть светом Хесед, который властвует в этом чертоге, так как Мохин, свойство по ним, всецело является светом Хасадим и называется чистый воздух, Авирадахья, в отличие от нижнего духа, являющегося состояниями Ибур и Ника Мохин, свойства Ахураем, представляющими собой Мохин, получаемые от Ишсуд, в которых Юд выходит из свойства Авиры, Бинат снова становится Хохмой. У этого духа, считающегося здесь левой линией свойством Ицхака, нет никакого подслащения от Авраама, всецело являющегося правой линией и не имеющего ничего от левой. И поэтому он остается в состоянии судов. Поэтому этот дух называется пламенеющим, так как он всегда пребывает в пламени судов. И поэтому он называется пламенем обращающегося меча. И поэтому сказано, что света, содержащиеся в этом пламенеющем духе, являются свойством гар Ицхака, и они не могут войти в чертог заслуги и остаются в чертоге молнии в состоянии судов. И поэтому считается, что они находятся над чертогом заслуги, то есть являются свойством их гар. Поэтому сказано, что пламя этого меча находится над 70 светами судебной палаты, которые находятся в чертоге заслуги. Так как 70 цветов чертога заслуги представляют собой 7 нижних сферот, каждая из которых состоит из 10, а света пламени меча являются свойством их гар, восполняющим их до 10. И отсюда видно, что сверху над головами всех судей, вершащих суд, висит этот меч. Объяснение. Эти 70 цветов остерегаются притягивать даже малейшую часть их цветов, находящихся здесь, в этом пламенеющем духе, поскольку они находятся в свойстве пламя меча, то есть полны судов. И поэтому пламя этого меча стоит на страже над ними, чтобы они вершили справедливый суд и не брали более этого от своей ступени. Пламя меча — это света левой стороны, породившие другое создание, стоящее на четырех офаним, которые не могут установиться в своем существовании, то есть не могут продолжать свое свечение, но начинают светить и угасают. Это потому, что двое из них находятся в правой стороне, а двое в левой. То есть иногда властвует в них только правая сторона, а иногда только левая. И поэтому во время власти левой стороны они угасают, так как этот чертог взял себе Авраам, являющийся свойством правой линии. И поскольку они склоняются в левую сторону, им не от кого получить свое свечение, и они угасают. Когда дух этого создания входит в этих четырех офаним, которые не могут установиться в своем существовании, иными словами, в то время, когда это создание перемещается на четырех ее офаним, исходят от них две пламенеющие искры, выходящие за пределы этого чертога, которые всегда преображаются. Эти пламенеющие искры иногда являются свойством Никивот, иногда Схарим, иногда свойством духов, а иногда святых судов. Это происходит потому, что в то время, когда это создание соединяется с первым созданием, порожденным светами духа молния, благодаря силе включения их друг в друга, выходит из них одна искра, пламенеющая всегда и никогда не угасающая. И эта искра устремляется вслед за двумя уже вышедшими искрами. Пояснение сказанного. Из-за того, что корнями этих двух искр являются те четверо, которые не могут продолжать свое существование, то есть не продолжают своего свечения, поскольку не сходят от пламени обращающегося меча, их свечение разделилось так, что двое из них находятся в правой стороне, а двое в левой. И когда они светят со стороны двоих, находящихся в правой стороне, они могут существовать. Однако, когда они начинают светить со стороны двоих, находящихся в левой стороне, они угасают. Поэтому также и две эти искры, вышедшие от них, тоже отклоняются вправо и влево и не могут существовать. Поэтому, для того, чтобы их исправить, создание, относящееся к свойству пламя меча, произвело зевук и соединилось с высшим первым созданием, порожденным духом молнии. И тогда четыре офаним нижнего создания, которые не могут продолжить свое существование, соединяются и становятся одним целым с четырьмя офаним высшего создания, являющимися как бы высшими созданиями по отношению к созданию здесь, не разделяющимися никогда. И от них рождается одна искра, состоящая также из этих двух, и всего их четыре, так же, как и четыре офаним высшего создания. И она никогда не угасает, так же, как эти четверо, относящиеся к высшему созданию и не разделяющиеся никогда. Однако она все еще считается пламенеющей искрой, поскольку содержит в себе также и от свойства четырех офаним нижнего создания. И уже выяснилось, что эти четыре офаним представляют собой четыре силы Малхут после того, как она включилась в Бину. Малхут и Бина в Бине, и Малхут и Бина в Малхут, являющиеся свойством Схарим и Никивот. Так как две силы в Бине — это Схарим, поскольку Бина оканчивается свойством Захар, а две силы в Малхут — это Никивот. И свечение правой линии называется духами, а свечение левой — судами. И эта искра устремляется вслед за двумя уже вышедшими искрами, так как она является искрой, исправленной так, что не угасает никогда. Поэтому она влияет на эти две искры и исправляет их, но таким образом, что они всегда преобразуются.
Есть вопросы? Да.
Асаф из Хулонской группы спрашивает: есть потребности, есть желания. Но как я могу привести себя к молитве? Чего не достает?
На какой хиссарон он не может это сделать? Так не прояснен у него хиссарон, надо выяснить. Что значит молитва? Раскрытие потребности хиссарона. Я уже понимаю, что могу реализовать его только с помощью того, что сейчас, когда мы находимся здесь, придет сила и исправит. Мы пробуждаем силу исправления. Есть в природе общая сила, высшая сила. Она называется Творец. Это порядок сил в природе, иерархия сил. Сила высшая над нами, она властвует, создает, все планирует, устраивает все творение и нас, и приводит к общему развитию. Она называется Творец Боры. Бо-Уре, приди и увидь. Почему она так называется? Потому что я его должен раскрыть. Это так по моей цели относительно него. Я должен прийти к состоянию, когда я его раскрываю. Что это значит? Я сам становлюсь как он, по закону подобия свойств. То есть цель развития этой силы относительно меня в том, чтобы я пришел на уровень Творца. И тогда он тоже называется Творец Боре. Бо-Уре, приди и увидь. В соответствии с его работой относительно меня и в соответствии с моей целью относительно него. Он влияет на меня сверху вниз все время, чтобы поднять меня снизу вверх к нему, на его уровень. И этот подъем называется исправление, изменение в моей природе, которое он производит. И этим он мне изменяет каждый момент, каждый день. Разные мысли, желания, все. Я меняюсь настолько, что я не чувствую себя. То, что вчера было, или миг назад, или то, что будет через миг. Это нечто иное. Каждый день новое творение. Я могу ускорить его работу надо мной, сделать более кратко эту работу и вот так продвигаться. Тем, что я ускоряю это, этим я понимаю его работу. Иначе что значит «я ускоряю»? Если я выражаю готовность, мою готовность к изменениям, то эта сила в соответствии с этим действует на меня. Скажем, с его стороны есть некоторое количество действий. Он на меня действует, чтобы я захотел. Он действует на меня, чтобы я понял. Он действует на меня, чтобы я был готов. Прежде всего, пожелать. То есть я чувствую в моем состоянии нехорошо. Потом я понимаю, это состояние нехорошо, это относительно меня. Я должен оценить состояние как более высокое, это желаемое состояние. Затем я должен пожелать быть в желаемом состоянии не потому, что мне там хорошо, а потому, что это более возвышенное, это свойство отдач. Я его почитаю само по себе, а не потому, что эгоистически я хочу продвинуться, и так далее, и так далее. После того, как я проверяю все эти формы моего отношения относительно более высокого состояния, когда я к этому готов, он на меня воздействует. Этим я сокращаю его работу надо мной, как ребенок, который хочет учиться. Скажем, тебе его надо привести к определенной оценке. Ты на него можешь 2 года воздействовать, и ты можешь потратить на него 5 лет, если он в партнерстве с тобой. И тогда тебе не нужно дополнительных действий, он сам их выполняет. То есть здесь их есть участие, партнерство обоих. Они партнеры, я и он. Об этом говорится. Вот это называется ускорить время. Еще?
Можно ли представлять Зор как центр, источник сил? Как он распространяется в каждую душу?
У нас нет ничего подобного книге Зор. 10 каббалистов собрались. Каждый из них был частью группы интегральной, такой, которая находится в основе природы. Природа вся округлая. Собралась группа под воздействием высшей силы, и она нам представляет всю эту совместную силу в природе. И вот эта группа, которая постигает все законы, постигает всю реальность, постигает все управление и руководство свыше, и всю нашу работу снизу вверх, она сейчас строит в себе эту систему сил со стороны творения. То есть эта группа основала всю систему исправления. Перед ней этого не было. Прежде нее были Авраам, выход из Египта, построение первого и второго храма. Все это был период праотцов. Все это было сверху вниз. Не было изгнания. Египет — это только общее изгнание. Все там как корень ко всему остальному. Это все было подготовкой, чтобы была такая часть, которая называется эта группа Исраэль. Они являются этой группой Раби Шимона. А народы мира, те, кто остаются снаружи, эти разбиваются, эти выходят наружу ко всему человечеству. Поэтому у нас нет такого труда, как Зор. Они выразили в разных формах при построении внутренней системы в духовном, при построении этой иерархии, то, что они проделали и постигли, все 125 ступеней, то, как они это выразили письменно. И все это единая система. Неважно, это в письменном виде, что я вижу как бы своими глазами, как будто я существую в моем теле и вижу. Все это система тел. Нету здесь тела, которое читает, понимает или нет. Все это силы, которые вот таким образом могут сейчас быть упорядочены в интегральную систему и быть исправлены, привести эту систему к исправлению. Их труд, который они написали, это не просто книга, это целая система, которая с помощью их работы, благодаря их работе сформировалась, и мы себя хотим соотнести к этой системе, чтобы она на нас влияла. Я хочу войти в поле этого влияния. Вот это то, что мы хотим, пытаемся, намереваемся во время чтения Зор. У нас нет иной возможности начать устанавливать связь. Кроме того, что я моими животными глазами вижу эти написанные буквы. Но из этого я начинаю развивать с группой в разных вещах, начинаю развивать мое отношение более внутреннее, входить в систему сил, силу получения, силу отдачи, намерения, объединения, любовь, отталкивание, объединение, ненависть и так далее.
Мэнни из Ришон спрашивает, как правильно сочетать зор с нашими семинарами, как сильный очень источник света.
Мы пока не можем еще этого сделать, надеюсь, что сумеем. А пока мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.